Всем привет! Это классный подкаст, и я его ведущий Роман Кирсанов. В нашем шоу мы беседуем на актуальные темы для преподавателей, учеников и их родителей. Тема этого выпуска – мой любимый предмет. Нередко на выбор любимого предмета в школе влияет то, какой учитель его ведет. В этом выпуске мы обсуждаем то, как учителю оставаться вовлеченным в свой предмет, чтобы влюблять в него школьников. Придумывать креативные и интерактивные задания, уметь доносить одну и ту же информацию по-разному и как не столкнуться с профессиональным выгоранием. Давайте узнаем это у Алихана Динаева, учителя обществознания и права, абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», народного учителя Чеченской Республики. Алихан, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Почему вы решили стать именно детским преподавателем?
Я преподаю уже более 8 лет. Несколько лет я преподавал в вузе, потом один год совмещал работу в вузе и в школе. Последние годы, уже 5-й год работаю в школе. Все начиналось. Начиналось с того, что я очень любил объяснять и делиться советами со своими однокурсниками. Часто ко мне обращались, и часто я понимал, что у меня это хорошо получается, я получал удовольствие от этого. Многие благодарили, хвалили, высоко оценивали мое умение донести сложный материал простыми и интересными словами. Поэтому после окончания университета я понимал, что хочу остаться в университете, хочу преподавать, и спустя несколько месяцев мне удалось устроиться на работу в Гродненском университете. С этого все и началось. А почему именно еще и детским со временем я стал учителем в школе? Ну, во-первых, у меня учительская семья, я учитель уже в 4-м поколении, и хотелось мне попробовать. Во-вторых, я, работая в вузе, понимал, что если я хочу действительно что-то изменить, если я хочу внести какой-то серьезный вклад в образование, то, наверное, надо переходить на уровень школы, поскольку в вузе для этого возможностей мало. Мы общаемся со студентами, уже со взрослыми людьми, и как-то повлиять на них, ну, довольно сложно за одну лекцию, за один семинар в неделю.
Скажите, а столкнулись ли вы с тем, что повторять одну и ту же информацию вот из года в год сложно? Какой выход вы нашли для себя, чтобы самому не потерять интерес к науке?
Ой, это, конечно, сложный вопрос, и, конечно, я с этим сталкивался. Иногда мне кажется, что некоторые темы я уже просто ненавижу, и, наверное, с этим сталкивается каждый учитель. Но, во-первых, кто сказал, что учитель, словно попугай, должен из года в год повторять одно и то же? Знаете, у меня в прошлом году было 4 урока обществознания в 6-х классах, 4 урока подряд, в один день, и на одну и ту же тему. И все они получались разные, не похожие друг на друга. Как самому не потерять интерес, из года в год объясняя одни и те же темы? Есть много вариантов, я назову 3. Во-первых, общество меняется гораздо быстрее природы, поэтому нам, учителям гуманитарных предметов, в этом смысле легче. Урок должен быть современным. И урок обществознания, наверное, больше, чем любой другой. Надо обновлять содержание уроков, добавлять в него самые свежие актуальные темы, вопросы, проблемы. Мы рассматриваем выборы на примере выборов президента России. Мы изучаем Конституцию и обсуждаем поправки к ней. В чем их суть, зачем они нужны, что они изменят, в чем их плюсы и минусы. Во-вторых, я всегда говорю, что урок должен доставлять удовольствие не только детям, но и учителю. Перед каждым уроком я задаю себе вопрос – что я могу сделать, чтобы этот урок понравился мне? Не только детям, подчеркну, но и лично мне. И в-третьих, ну, надо, конечно, пробовать новое. Сколько в мире педагогических приемов? Да бесконечное множество. Почему бы не попробовать что-нибудь новое, свежее, оригинальное? Как насчет дебатов на непривычную тему? Может, попробовать какой-нибудь урок-баттл, как я его называю? Или написать иск в суд прямо на уроке? Быть учителем значит быть в постоянном поиске, экспериментировать, искать то, что будет наиболее эффективно с точки зрения обучения и воспитания.
Скажите, а вообще часто ли учителя сталкиваются с проблемой профессионального выгорания? Мало того, что нужно самому питать интерес к предмету, чтобы им интересовался кто-то другой, но еще удерживать внимание большого класса, а это тоже трата ресурса. Может быть, вы выбрали для себя какую-то определенную стратегию, например, уделять больше внимания уже вовлеченным ребятам или быть одинаково строгим и лояльным по отношению ко всему классу. Вот как у вас?
выгорают многие, будем откровенны и будем говорить честно, и часто выгорают очень быстро. Не случайно многие эксперты в системе образования говорят, что главная проблема нашего образования, помимо недофинансирования, конечно, не в том, что молодежь не идет в школы, а она идет. Проблема в том, что она быстро убегает, сбегает из школы. Когда мы были учениками, для нас страшным сном было остаться на второй год. Сегодня для многих учителей, как это ни ужасно, остаться на второй год в школе, это тоже страшный сон. Что бы я посоветовал от болезни профессионального выгорания? Вот в моей аптечке есть несколько средств. Лекарство первое – это как можно чаще выходить за пределы школьного кабинета, проводить экскурсии, устраивать поездки, организовывать праздники и другие внеурочные мероприятия, потому что школа – это все равно рутина. Как бы мы творчески и оригинально не подходили, это все равно рутина, тем более работая 5-10 год. И крайне важно сопротивляться этому и пытаться избавиться от этой рутины. Лекарство второе – это участвовать в конкурсах, в педагогических форумах, в проектах. Сегодня их огромное количество. Это не только учитель года России, это и молодой учитель, это и воспитатель года, и учитель будущего, и много на региональном уровне разных конкурсов. Это не только расширяет круг знакомств, друзей, но и позволяет профессионально расти и создать фундамент для будущих достижений. Лекарство третье – это объединяться в молодежные учительские ассоциации и движения. Очень важно, мне кажется, критически важно, особенно для молодого учителя, найти единомышленников, людей, которые искренне увлечены нашей профессией. Надо впитывать их энергию, заряжаться их любовью к делу, восхищаться их горящими глазами. Всегда нужен человек, который мог бы нас вдохновить. Лекарство четвертое – важно осознать, что школа – важная часть жизни, но не единственная. Если в жизни учителя нет ничего, кроме школы, то это плохо. Он быстро выгорит и сбежит из школы. Должна быть личная жизнь, семья, хобби, увлечения, отдых. И очень важно не приносить с собой школу домой. А если уж без этого никак, скажем, проверяя контрольные, домашние работы, и тетрадки и так далее, то уделять какое-то определенное время, там, условно, с 8 до 9 вечера, и только этот час, и не больше. И завершая вот этот наш поход в аптеку за лекарствами, я бы сказал, что пятое лекарство, это, о нем я уже говорил, это пробовать новое и искать новое, обновлять содержание и форму своей работы.
Такой учительский анекдот, так как я по специальности учитель русского языка и литературы, как вы знаете, учитель математики жалуется, я им раз объяснил, два объяснил, все не понимают. Я уже понял, а они никак не поймут. Хорошо. Вот какие еще интересные задания и практики вы включаете в свой предмет, чтобы вовлечь школьников? И расскажите, если есть какие-то интересные случаи из работы.
О, конечно, есть, Роман. Это один из моих любимых вопросов. Какие интересные задания? Много интересных возможностей есть. Давайте расскажу о нескольких примерах, которые легко может использовать любой педагог в своей практике. Я со своей стороны ручаюсь, что они работают, они эффективны, и дети получают от них удовольствие, им это нравится, и это дает результат, в том числе с точки знания, самое главное. Первое – это создавать авторские задания. Дети ненавидят эти ЕГЭшные задания и упражнения из учебника, где речь идет о государстве Z, о гражданине Z, о том, что Алеша купил в магазине 90 ананасов и подарил друзьям 54, и сколько у него осталось. Если вместо этих абстракций в задании добавлять современных героев и персонажей, например, нестареющего Киану Ривза или Дэниелис Бурерожденную, то восприятие даже стандартных заданий меняется. Они становятся интересными, их хочется решать, хочется, не поверите, чтобы их было больше и больше. А еще здорово добавлять в задания имена ваших учеников, делать отсылки на их привычки, интересы. У меня был один спортсмен в классе пару лет назад, в выпускном классе, которому было не до учебы, прямо скажем. Я смог его заинтересовать тем, что почти на каждом занятии, на каждой контрольной добавлял задание, в задание добавлял его. Руслан открыл бизнес по продаже спорттоваров, Руслан увлекся поэзией, Руслан защищает в суде известного банкира. При этом вопросы об участниках уголовного процесса, о постоянных и переменных издержках, о признаках искусства и науки. То есть это те же самые задания, но поданный под другим вкусным и аппетитным соусом. Во-вторых, очень люблю такой прием, я его называю «найди фейк-ньюс». Я даю ученикам разные новости и прошу определить, где там правда, а где вымысел. Есть забавный сайт, очень люблю его, называется сайт сатирических новостей «Панорама», который публикует очень смешные псевдоновости на злобу дня. Например, мы с учениками разбирали такие новости. Верховный суд Великобритании запретил России вносить поправки в Конституцию. Или Сбербанк начал выдачу кредитов под минус 5% годовых. Это отличный способ повторить, закрепить тему, рассмешить и порадовать учеников и развивать критическое мышление. И третье, я хочу, чтобы дети учились думать и решать проблемы, в том числе личные, семейные, общественные, глобальные. На одном уроке, посвященном предпринимательству, мы разбирали два кейса. Рядом с нашей школой есть, как и рядом с любой другой школой, разные фирмы, компании, предприятия, магазины. И вот у нас там есть, например, забегаловка, есть магазин косметики. И я дал своим ученикам задание придумать не менее 10 способов, как увеличить прибыль этих компаний. Представьте себе, что вы бизнесмен, и что сделать, чтобы нарастить клиентуру, увеличить спрос и больше заработать. И вы не представляете, какие яркие, оригинальные идеи они придумывали, какое разнообразие было. Я думаю, что если бы собственники этих бизнесов сидели бы на этом уроке, они бы искренне поблагодарили моих учеников и многое переняли бы для себя. Ну и, конечно, важный момент – надо приближать содержание, особенно обществознания, конечно, к реальной жизни, к практике. Поэтому мы на уроках можем и оформить банковские карты, с 14 лет это можно, мы можем и писать бизнес-планы, и пользоваться, и учиться пользоваться полезными компьютерными программами и многое другое.
Скажите, вы так вовлеченно и увлеченно рассказываете о своем предмете. Вот вы считаете, насколько вообще вовлеченность учителя в предмет влияет на заинтересованность школьника в нем? Или каждый ребенок должен сам мотивировать себя?
Знаете, я никогда не забуду свою первую лекцию на втором курсе по социологии. Я учился в Санкт-Петербурге, и заходит преподаватель в аудиторию с большим чемоданом. Медленно и неуклюже он ставит его на стол, открывает. Он вытащил оттуда кипу бумаг, посмотрел на нас и просто начал читать. Сухо, монотонно, скучно, чуть ли не зевая и даже не поднимая на нас свои глаза, несмотря на нас. Для меня этот преподаватель умер на третьей минуте первой лекции. Но я еще хорошо держался, потому что для многих он умер уже на первой минуте. И, конечно, очень сильно влияет вовлеченность учителя. Зеркальные нейроны не дадут соврать, это одно из самых таких в нейробиологии, в психологии сейчас популярных направлений. Наш мозг часто отражает то, что видит в других и вокруг себя. Ну, самые простые примеры, мы автоматически улыбаемся в ответ на улыбку другого или начинаем зевать даже при виде картинки зевающего человека. Не просто живого, даже картинки зевающего человека. И если дети видят живой, неподдельный, искренний интерес учителя к предмету, то и учитель, и предмет им начинают нравиться. А это уже полдела, если не 90%. Давайте будем честны и вспомним свою школьную жизнь. Большинство из нас в детстве в первую очередь любили по разным причинам учителей физики, истории, учителей рисования, а не саму физику, историю или рисование. Но интерес к учителю, симпатия, любовь к нему, они вызывали интерес к предмету и, следовательно, мотивацию учиться.
Скажите, а вот если вы видите, что у какого-то школьника совсем плохие дела по вашему предмету, пытаетесь ли вы что-то предпринять?
Да, пытаюсь, и я не верю учителям, которые говорят, что у них нет таких детей. У всех есть, и у меня их тоже, к сожалению, а иногда, может, и к счастью, много. Что я пытаюсь сделать? Во-первых, стараюсь индивидуально поговорить с ним, понять, в чем проблема. Не ругать его, не критиковать и не делать это все публично, тем более, а поговорить индивидуально, после урока, в перерыве, на перемене. Спросить что-то вроде: «Я заметил, что тебе нелегко дается мой предмет. Ты знаешь, почему?» Затем я стараюсь выразить свою озабоченность, сказать, что переживаю за него, хочу, чтобы его результаты стали лучше, что это важно для его будущего, что он может на меня рассчитывать, я могу ему готов помочь в любой ситуации. И, конечно, очень важно спросить у него, что бы мы вместе могли сделать, чтобы вот исправить эту ситуацию. Это три этапа решения проблем. Они очень эффективны и полезны для обеих сторон. Их замечательно описал, например, в своей книге «В партнерстве с ребенком» известный профессор, гарвардский психолог Росс Грин. Второй пример – это подобрать другое задание, другой формат урока. Ведь часто бывает так, что проблема не в ребенке, а проблема в том, как мы ведем урок и что мы делаем на этом уроке. Недавно у меня был случай, очень показательный, очень он мне запомнился, когда один из моих, ну, скажем так, самых трудных учеников совершенно преобразился на уроке, когда я предложил ученикам рассчитать экономические показатели фирмы на конкретном примере, который они сами могли придумать. Прибыль рассчитать, себестоимость, выручку и все с помощью Excel за компьютером. И этот ученик, к моему огромному удивлению, он не только сделал все быстрее всех, но еще и бегал по классу, представляете, просто бегал по классу и помогал другим. И другой прием, третий прием, это такой классический, широко известный еще из советской практики образования, посадить неуспевающего ученика за одну парту с сильным учеником. Этот прием, конечно, стар как мир, наверное, но интересно, что я в этом году читал результаты одного исследования научного, в котором принимало участие более 500 учеников, и ученые пришли к выводу, дети, которые устанавливают и поддерживают отношения с хорошо успевающими учащимися, они начинают получать лучшие оценки. То есть, если он начинает дружить, общаться, сидеть с отличником, то его результаты улучшаются. А еще здорово предложить неуспевающему ученику взять шефство над учениками более младших классов. Об этом замечательно написал в чудесной книге французский писатель Даниэль Пенак. Книга такая с говорящим названием «Школьные страдания». Вот эта дополнительная ответственность, доверие со стороны учителя, возможность чему-то научить другого часто преображают ребенка. До любого ученика, или, наверное, до практически любого ученика можно достучаться. Надо, как уж простите за банальность, подобрать правильный ключ. А этот ключ почти всегда искреннее участие, эмпатия и готовность помочь.
Из своей жизни расскажу пример. У меня сосед по парте сказал как-то однажды после контрольной по математике, говорит: «Ром, я тебе набью морду, потому что ты успеваешь математику на 5 сделать и разговаривать. А я с тобой разговариваю, у меня все время тройки».
Надеюсь, обошлось без последствий.
Обошлось, да. Вот все основное о ваших принципах преподавания мы узнали. А вот что для вас все-таки важнее всего?
Есть такая книга необычная «Когда отдыхают ангелы». Она автобиографична, ее написала бывшая учительница начальных классов Марина Арамштам. И там есть интересный эпизод. А для меня, как для учителя года России, он вдвойне интересный. Там автор рассказывает, как главная героиня отправилась в 90-е годы на городской этап этого конкурса. В каком-то провинциальном городе. И члены жюри задали вопрос: «Любите ли вы своих детей?» На что она ответила, что она не обязана любить детей. И автор с иронией рассказывает, что этими словами она нарушила негласное табу, а у маститых экспертов дружно отвисла челюсть. Еще бы, такие вещи учитель говорить не может, тем более публично, тем более на конкурсе. И ее, разумеется, скажем так, прокатили мимо призового места. В этих словах, конечно, что-то есть. Да, учитель не обязан любить детей. Такой обязанности, уж по крайней мере юридически, по закону об образовании у нас, конечно, нет. Но я не признаю и не понимаю учителей, которые говорят такие вещи, которые искренне не любят своих детей. Потому что сущность любого профессионала в любой сфере – это страсть и любовь к своему делу. А наше дело – это наши ученики, их воспитание и обучение. И говоря о принципах, у меня, в общем-то, один принцип – люби своих детей. А все остальное вытекает из этого. Что есть любовь? Это желание помочь детям, сделать их лучше, готовность тратить свое время, силы, энергию, чтобы вызвать радость в их душе, улыбку на их лице. Любить значит, для меня, делать все возможное, чтобы каждый ученик чувствовал себя максимально комфортно, знал, что есть уж как минимум один человек, который всегда готов ему помочь, поддержать, защитить, выслушать и поделиться опытом. Вот это для меня важнее всего в преподавании.
Аликан, у нас еще есть и младшие слушатели. Про то, как вы относитесь к детям, к ученикам, мы услышали. А вот как можно школьнику пойти навстречу учителю? Как школьнику установить контакт с преподавателем? Какие бы советы вы дали?
Как пойти навстречу? Да знаете, очень легко. Просто сделать шаг навстречу. Многие ученики думают, что задавать вопросы на уроке, после урока, это что-то плохое. Вроде как бы вы этим показываете, что не понимаете, выглядите дураком перед другими. Это полная глупость. Почти все учителя рады и даже счастливы, когда дети задают им вопросы. У вас плохие отношения с учителем, дорогие слушатели, школьники? Вот вам суперэффективный лайфхак, как все наладить. Подойдите после урока и скажите: «Меня очень заинтересовала эта тема. Могли бы вы дать мне дополнительное задание? Или могли бы вы мне объяснить этот момент? Или я хотел бы дома еще поработать самостоятельно?» Учитель, знаете ли, от неожиданности и радости забудет обо всех ваших прежних проблемах. А еще школьникам я скажу, наверное, следующее. Еще никогда в истории у школьников не было столько невероятных возможностей, чтобы учиться, чтобы развиваться. И скажу честно, я вам по-настоящему завидую. У меня не было в школьные годы и десятой части, наверное, этих возможностей, которые есть у сегодняшних детей. Поэтому мой главный совет – не упускайте свои шансы, учитесь, пробуйте себя в новом, совершенствуйтесь, участвуйте в конкурсах, проектах, олимпиадах. И при этом всегда помните, что в жизни должен быть баланс и у взрослых, и у детей. Если в вашей жизни есть только учеба, значит, вы не на верном пути. Отдыхайте, проводите почаще время со своей семьей и особенно, конечно, берегите свою маму. Никто никогда не будет вас любить так сильно, так нежно, искренне, как ваша мама. Помните об этом.
Да, я своей дочке сказал, говорит: «Дочь, мне наплевать на твои тройки». Вот, тем более, что вот по статистике в жизни лучше всего устраиваются троечники, потому что они знают, они понимают, как учиться, просто не хотят. Значит, либо предмет неинтересен, либо учитель не заинтересовал. Вот. Ну и хорошо, Алихан, и напоследок, что бы вы посоветовали как начинающим учителям, так и тем, кто преподает очень длительное время?
Помните, что мы представляем самую лучшую, благородную и важную профессию на Земле. И чуть перефразируя золотое правило морали или категорические императивы Иммануила Канта, я бы сказал, что живите так, чтобы ваше поведение могло стать примером, и ваша жизнь могла стать примером для ваших учеников.
Алихан, спасибо. Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо, Роман. Буду рад еще раз поговорить, встретиться. Всего доброго. До свидания.
Напоминаю, что гостем нашего проекта «Классный подкаст» был Алихан Динаев, учитель обществознания и права, абсолютно победитель всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», народный учитель Чеченской республики. А я, Роман Кирсанов, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Слушайте нас в соцсети ВКонтакте, в iTunes, Google Podcast, YouTube, Яндекс.Музыка и SoundCloud. Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Пока-пока.